Александр Михайловский, Юлия Маркова. Освободительный поход. Часть 21. Осеннее затишье. 23 августа 1942 года. Раннее утро. Таллин. Внешний рейд. Линкор «Октябрьская революция». В девичестве Гангут. Командующий Балтийским флотом вице-адмирал Трибуц стоял на мостике линкора «Октябрьская революция» и смотрел на север. Там, в 50 милях отсюда, на другом берегу Финского залива, лежал город Хельсинки, ныне столица независимой Финской республики, а в прошлом – база русского императорского флота Гельсингфорс. После того, как Финляндия вступила в войну против СССР и финская армия захватила Советскую Карелию, а также приняла участие в людоедской блокаде Ленинграда, а особенно после того, как в эту войну вступили потомки, с их знанием дальнейших событий, будущего у независимой буржуазной Финляндии не было. Ошибка, сделанная Лениным в 18 году, подлежала исправлению. И заняться этим предстояло корпусу морской пехоты особого назначения под командованием Василия Чуйкова. Отозванный из Китая, где он последние два года работал военным советником, 42-летний генерал-лейтенант получил назначение на должность командующего корпусом морской пехоты особого назначения, по аналогии с механизированными корпусами ОСНАЗ, состоявшим из 4 механизированных и 2 штурмовых бригад морской пехоты, одной гаубичной, одной противотанковой и одной зенитной артиллерийских бригад. Как и остальные соединения ОСНАЗ, корпус морской пехоты предназначался для осуществления стратегических десантных операций и подчинялся напрямую Ставке, а следовательно, лично товарищу Сталину. В настоящий момент первая штурмовая бригада этого корпуса на полуострове Харьюмаа закончила погрузку на водолеты, и они уже выходили в море. Адмирал поежился. На этих стремительных суденышках, не признающих ни земли, ни грязи, ни морских мин, ни подводных камней, служили отчаянные парни, которые плевали на опасность. Они верили только в свои силы, технику, ну и еще в товарища Сталина. Ведь и он, адмирал Трибуц, не поверил и поставил на перспективном проекте жирный крест. А нарком Берия что-то услышал, разнюхал и выкопал этого Левкова, представив проект товарищу Сталину на блюдечке с голубой каемочкой. Теперь он гениальный управленец, почти провидец. А Трибуц — отсталый ретроград, нанесший ущерб обороноспособности СССР. У хозяина хорошая память, и если командующий Балтийским флотом проколется еще на чем-то, эту историю тоже подошьют в уголовное дело. Так уж устроена жизнь, что отвечать приходится за все. Возможно, так случилось потому, что в качестве торпедных катеров эти изделия в самом деле были бесперспективны. Флот уже никто до войны не ставил задачу высадки стратегических морских десантов. А если и ставил, то только так, как 40 лет назад японцы высаживались в бухте Бесцива. На такой способ высадки десантов была рассчитана и противодесантная оборона большинства европейских, и не только, стран. А вот то, что сейчас собирались проделать морские пехотинцы Чуйкова, было из разряда новаторства, можно было даже сказать, лихачества. Адмирал поднял глазам бинокль. В сером свете наступающего утра стали отчетливо видны многочисленные движущиеся белые черточки. То груженные катера на воздушной подушке, отрываясь от эстонского берега, уходили на север. Операция «Вега» началась. Примерно 30 минут спустя. Хельсинки. В это раннее воскресное утро, несмотря на то, что Красная Армия и Балтийский флот находились всего в 90 километрах к югу, столица буржуазной Финской Республики мирно спала, надежно укрытая береговыми батареями крепости Суоминлинна, бывший Свеборг, минными полями и своей репутацией неприступной твердыни. Но все в жизни относительно, и год на дворе стоял не 39-й и не 41-й. Появившиеся в воздухе над Хельсинки пикировщики П-2 и Ту-2 первого бомбардировочного авиакорпуса ОСНАЗ генерала-майора Полбина для хельсинских обывателей оказались неприятным сюрпризом. Но, собственно, обывателям от этого визита как раз не было ни холодно, ни жарко, потому что две бомбардировочные дивизии, летчики которых были обучены работать с глубокого пикирования, имели целью не сам город, а крепость Суоминлинна и разбросанные вокруг береговые батареи. Почти одновременно с пикировщиками к Хельсинки подошли несколько полков штурмовиков Ил-2. Действуя на бреющем полете, они приступили к подавлению зенитных батарей в самой крепости и черте города. При этом несколько десятков бипланов «Бристоль-Бульдог», поставленные англичанами еще во время той зимней войны, были тут же связаны боем истребителями сопровождения. Поэтому помешать советским бомбардировщикам и штурмовикам финны не могли, и те по своим целям работали как на учениях. Завалив свою тушку в глубоком пике, генерал Полбин поймал в перекрестье бомбового прицела «Форд» еще до революционной постройки и откинул предохранительную скобу с гашетки сброса бомбы. Бомба была бетонобойной и весила ровно тонну, с коэффициентом наполнения взрывчаткой 50%. Она имела три независимых взрывателя, выставленных на большую задержку. Дело в том, что «Форд», который атаковал пикирующий бомбардировщик Полбина, и до «Бесцаря», и в революцию, и при финских националистах служил складом для хранения запасов минного пероксилина и снаряженных якорных мин. Бумкнуть должно было не слабо. Силу взрыва в лучших традициях ядерного века следовало бы измерять в килотоннах. И хорошо, если бы в этот момент поблизости от крепости, в частности и Хельсинки, вообще в воздухе не было ни одного советского самолета, которые должны были успеть улететь, а в море ни одного катера на воздушной подушке, потому что их время наступит позже. Для гарантии этот «Форд» такими специальными бомбами обрабатывала вся ведущая девятка тушек с расчетом на то, что хотя бы одна из них сработает там, где надо, и так, как следует. Остальные бомбардировщики были нацелены каждый на свою цель. Береговые батареи, финские подводные лодки, канонерки, стоящие у причала, а также базирующиеся в крепости немецкие торпедные катера. Работали бомбами крупных калибров, действуя с одного захода, иного не предусматривал темпа ритм операции. По плану, вторая волна пикировщиков и штурмовиков появится в воздухе как раз в тот момент, когда в город ворвется советский десант, чтобы работать по заявкам морской пехоты, бомбо-штурмовыми ударами, расчищая ей путь в сердце вражеской столицы. Но это после. А пока советские бомбардировщики, поприветствовав гостеприимных хозяев воем сирен, обрушили свой бомбовый груз на инфраструктуру береговой обороны Хельсинки, что-то там повредив, что-то частично разрушив, а что-то разнеся в мелкие дребезги прямыми попаданиями. После этого они собрались в журавлиный клин и отправились на свои аэродромы, которые были рядом, в соседней Эстонии. Там их уже ждали техники-вооруженцы и терриконы подготовленных бомб. Вслед за пикировщиками засобирались домой штурмовики, которые только что объясняли финским зенитчикам, как это нехорошо — мешать людям делать свое дело. Едва небо над Хельсинки очистилось, и финны вздохнули с облегчением, так как потери имели не слишком большие, как земля дрогнула, и над островом Кустанамьекка, инженерный, встал столб черного дыма вперемешку с огнем и летящими во все стороны каменными блоками. Большую часть из уцелевшего во время налета финского гарнизона крепости контузило или убило. Базировавшаяся в крепости немецкая катерная флотилия, и так понесшая немалые потери при налете, была уничтожена. А техника, орудия и прочее оборудование, базирующиеся на ближних островах, вышли из строя. И в придачу ко всему, почти во всем Хельсинки вылетели стекла. А черепичные крыши в припортовых районах изрядно пострадали из-за падающих с неба камней. А на горизонте, на серой глади моря, уже показалось множество идущих на полном ходу белых точек. Это к деморализованному и полуразрушенному Хельсинки шли катера на воздушной подушке, неся советский морской десант. «23 августа 1942 года, 8.05, Хельсинки, морской порт и окрестности. Командир гвардейской ордена Ленина штурмовой бригады морской пехоты ОСНАС, гвардии полковник Василий Филиппович Маргелов. Ревущие авиационными моторами десятки советских СВП приближались к берегу, стремительные, словно гоночные автомобили. Из-под резиновой юбки выхлёстывало белую пену, тугой ветер бил в лицо, раздирая раскрытый в яростном крике рот. Он выжимал из незащищенных глаз слезы, не давая смотреть вперед. Поэтому экипаж СВП, Пулеметчики на вертлюжных установках, а также командиры десанта использовали имеющиеся среди прочего оснащения авиационные очки-консервы, а рядовые бойцы просто прикрывали лица рукавами бушлатов. Но, несмотря на это маленькое неудобство, недовольства никто не испытывал. Опытные бойцы понимали, что из-за огромной скорости, порядка 70 узлов, финские береговые батареи не сумеют в них даже прицелиться, не то что попасть. К тому же СВП, быстро снующие между плацдармом и местом погрузки десанта, способны обеспечить быструю доставку подкреплений для первой волны, а также подвести боеприпасы, которых в бою много никогда не бывает, эвакуировать в тыл раненых и взятых в плен особо важных персон. Впереди, чуть вправо по курсу, в небо поднимался огромный черный гриб. В бинокль было видно, как кипит вода от падающих сверху камней. Полковник Маргелов усмехнулся. Ровно полгода назад он, тогда еще на летающей винтокрылой технике потомков, участвовал в своей первой десантной операции, характеризующейся такой же невероятной наглостью и стремительностью. Та операция принесла ему легкое осколочное ранение в плечо, звание гвардии полковника и звезду Героя Советского Союза. А его морской лыжный батальон был развернут в штурмовую бригаду морской пехоты особого назначения и включен в корпус генерала-лейтенанта Чуйкова. Полковник Маргелов даже собирался подать рапорт о переводе в механизированную пехоту мехкорпусов ОСНАЗ. Уж очень ему хотелось научиться стремительно врываться в боевые порядки врага и захватывать особо важные объекты в глубине его обороны. Но судьба и товарищ Сталин решили по-своему. И Василий Маргелов о другом варианте своей службы ни капли не сожалел. Он сможет доказать, что десантный ОСНАЗ ничуть не хуже механизированного и тоже может проводить наступательные операции. Эта операция готовилась больше 4 месяцев, с середины апреля. Отрабатывалось как десантирование с СВП на вражеский берег, так и рывок вглубь территории противника, результатом которого должен стать захват ключевых объектов на побережье. На полигонах во время отработки учебных задач бойцами и их командирами оттачивались каждое движение, каждый жест. Но все же настоящий десант — это совсем другое. Правда, бойцы в бригаде все обстреляны, с опытом обороны Ленинграда и прорыва блокады, сражавшиеся с врагом и выжившие в первые самые тяжелые полгода войны. Выстояв в тех ожесточенных схватках, теперь они шли в бой, чтобы нанести финнам внезапный удар в самое сердце и поставить жирную точку в войне с буржуазной Финляндией, исправив тем самым ошибку, допущенную 1/4 века назад. Пока шла учеба, осваивалась новейшая техника, создавалась тактика и даже философия глубокого десантирования. Где-то далеко на юге гремели, возможно, решающие сражения этой войны, и самые нетерпеливые бойцы и командиры писали рапорта с просьбой отправить их на фронт. Но командование отвечало: «Ваш фронт здесь». И приказывало, как следует заниматься боевой учебой. Их ждали бои и победы не меньшие, чем у их собратьев из механизированного ОСНАЗа. Оставив по правому борту огромный дымный гриб, поднявшийся над полуразрушенной и приведенной к молчанию крепостью Суоменлинна, груженные десантом СВП, маневрируя между небольшими островами, сбросив скорость, подошли к городской набережной на всем ее протяжении между грузовым и товарным портом. Далее СВП разделились. Часть из них тут же, прямо в районе набережной, приступила к высадке десанта и выгрузке средств его усиления, а остальные, примерно половина всех малых катеров, прямо по городским улицам, расталкивая дугами, кенгурятниками немногочисленные автомобили, продолжали двигаться вглубь города, чтобы захватить ключевые позиции. Финские водители, ошарашенные этим зрелищем, от греха подальше прижимались к обочинам, спасаясь от опоясанных резиновыми юбками воющих чудовищ, забитых вооруженными до зубов бойцами в чужой военной форме, с размалеванными боевым гримом лицами. К такому способу ведения боевых действий береговая оборона финской столицы готова не была. Основной расчет командования делало на густое минирование фарватеров, подводные противодесантные препятствия и береговые батареи крепости, оставшиеся еще с царских времен, которые были призваны воспрепятствовать подходу к берегу кораблей с десантом противника. Но советская сторона действовала дерзко, решительно, с применением новейших приемов ведения боевых действий. Береговая оборона Хельсинки оказалась против них бессильна. Благодаря внезапности немногочисленный гарнизон финской столицы удалось захватить врасплох. К тому же большая его часть, та, которая дислоцировалась в крепости Суоменлинна, ныне полностью разрушенной, Теперь могла жаловаться на свою несчастную судьбу только самому святому Петру. Силы штурмовой бригады полковника Маргелова разделились напополам. 4 батальона вместе со средствами усиления высаживались на набережных, а еще столько же выдвигалось для захвата центра города, железнодорожного вокзала и перешейка между островом Теолен-Лахти и Финским заливом, гарантирующего устойчивую оборону. 200 быстроходных СВП одномоментно перебросили в центр вражеской столицы 4500 советских морских пехотинцев, вооруженных штурмовыми пистолетами-пулеметами, первыми автоматами АК-42, едиными пулеметами, клонами ПК, 82-миллиметровыми минометами, ручными гранатометами и огнеметами. В качестве средств усиления бригада имела 18 орудий ЗИС-3, столько же 120-миллиметровых минометов, 6 зенитных самоходок и 6 122-миллиметровых самоходных орудий. Этих сил хватало для того, чтобы захватить особо важный стратегический объект в оперативном тылу противника и удерживать его до подхода подкреплений или с шумом и грохотом совершить рейд по вражеским тылам. При этом для буксировки пушек ЗИС-3 и 120-миллиметровых минометов предполагалось использовать транспортные средства вроде грузовиков или упряжек лошадей, взятых в качестве трофеев у вражеской армии или реквизированных у местного населения. Личный состав штурмовой бригады полковника Маргелова по большей части комплектовался бойцами и командирами, которые либо сами обороняли блокадный Ленинград, либо имели там близких родственников. Мотивации драться с теми, кто держал их родной город в блокаде, у этих парней было достаточно. Их боевой дух был очень высок, а подготовка, вооружение и личная экипировка были лучшими из всех возможных. По счастью для самих же финнов, сопротивление гарнизона оказалось слабым, а местное население, напуганное внезапностью вторжения и силой удара, впало в ступор и в отношении советских морских пехотинцев вело себя почти лояльно. Что же касается официальных финских властей, то до определенного момента они никак себя не проявляли, поскольку большая часть депутатов парламента и членов правительства, включая президента Рютти, оказалась на территории, захваченной советскими морскими пехотинцами, и теперь перешла на нелегальное положение.